give me a kiss to build a dream on.
Глава вторая. Пустошь Эквестрии. В каком мире ты живешь? Снаружи в реальном мире реки крови, маленький пони. Реки крови.
Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart.
Пустошь. Первые несколько секунд снаружи показались мне разрывающей сердце вечностью, заставляющей копыта дрожать от страха. История оказалась верна. Все снаружи было огромной черной пустошью. Она окружала меня, удушая. Если бы я могла дышать, я бы закричала. Только потом мои глаза несколько приспособились к темноте, и я немного успокоилась. По телу разлилось ощущение слабости и собственной глупости. Я еще никогда прежде не видела ночь. Настоящую ночь. Конечно, я всегда выключала свет, ложилась спать, но это был маленький кусочек темноты, заключенный в стенах моей небольшой комнатки. И всегда оставалась узкая полоска света из-под двери. Огни в коридорах стояло два, горели вечно. Но здесь все было по-другому. Прохладный воздух, столь отличавшийся от того в стойле, щекотал мою шерстку, приятно холодя кожу. Здесь пахло сыростью и гнилью, пылью и отчуждением. Я могла слышать стрекотание ночных насекомых, скрип сухостоя на ветру и какое-то отдаленное хлюпанье. Но больше всего меня поразило то, что больше не было слышно постоянно низкого гула генераторов и вездесущего тонкого жужжания ламп. Я настолько к ним привыкла, что сначала мне все казалось тишиной. Я чувствовала грязь и камни под копытами, так не похожие на гладкие и чистые коридоры стойла, где я бегала всю свою жизнь. И хотя я не очень далеко видела, было ясно, что ни стен, ни хоть чего-нибудь напоминающего границы комнаты вокруг и в помине не было, будто горизонтальная пропасть, простиравшаяся от меня на все стороны. Во мне зародился новый страх. Задние ноги подкосились, и я просто села ошеломленная. Глубоко дыша, я посмотрела на землю, благодаря ее не только за то, что носит меня, но и за то, что могу зацепиться за нее взглядом. Большой ошибкой было взглянуть наверх. От этой бесконечной высоты у меня закружилась голова и чуть не стошнило. Огромные облака закрывали почти все небо, в просвету между ними лился мягкий свет. Через них я могла смотреть вечно. Безумие, но я представила себе облака как большую сеть, сплетенную, чтобы поймать меня, если вдруг упаду в пропасть неба. Проскользнее в промежуток между ними, и падение длилось бы вечно. Я закрыла глаза, пытаясь держать порыв рвоты. Страх и тошнота были сильны, но постепенно проходили. Придя в себя, я начала замечать то, что сначала упустила. Окружающий мир был отнюдь не бесконечен. Местность поднималась и опускалась, создавая холмистый ландшафт у подножия гор. Земля была усеяна торчащими черными стволами давно умерших деревьев. Вдали я видела колышущуюся листву на ветвях более здоровых лесов, но вокруг стоило два, они были очень редкими и чахлыми. Во-вторых, я заметила, что мой пип-бак мигает множеством предупреждений. Картограф уже начал работать, сканируя новую незнакомую местность, и, к моему удивлению, выдал из эфира название местности «Ферма Сладкое Яблоко». Повернувшись, чтобы забрать свою поклажу, я зацепилась взглядом за большой заброшенный остов. Мне показалось, что некогда это был прекрасный дом, сейчас он скрипел и раскачивался на ветру, угрожая вот-вот обрушиться. Вновь посмотрев на пип-бак, я отметила, что он снова принимает несколько радиопередач. Трансляция от стойла 2 была слабой, ее вытеснили другие станции. Я нажала на кнопку на пип-баке, чтобы воспроизвести первую станцию в списке.
По-прежнему закрыто, внутрь не попасть. Мой сын съел одно из яблок с тех чертовых яблок рядом со стойлами, теперь сильно болен. Слишком болен, чтобы даже двигаться. Мы забрались в цистерну рядом со старым памятником. У нас качается еда и медикаменты. Пожалуйста, если кто-нибудь нас слышит, помогите. Повторяю, алло, есть тут кто-нибудь, нам нужна помощь. Я вел свою семью к стойлу около сладкого яблока, когда на нас напали рейдеры. Выжили только я и мой сын. Мы добрались до стойла, но оно по-прежнему закрыто. Внутрь не попасть. Мой сын съел одно из яблок с тех чертовых яблок рядом со стойлом и теперь сильно болен. Слишком болен, чтобы даже двигаться. Мы забрались в цистерну рядом со старым памятником. У нас кончается еда и медикаменты. Пожалуйста, если кто-нибудь слышит, помогите. Повторяю. Алло, есть тут кто-нибудь? Нам нужна помощь. Я вел семью к стойлу около сладкого яблока, когда на нас напали рейдеры. Выжили только я и мой сын. Мы добрались до стойла, но она по-прежнему закрыта. Повторяю. Эй.
Казалось, этот пони уже забросил всякую надежду и повторял слова чисто машинально, настолько смиренным был его голос. В шоке я выключила передачу, так как еще одного прослушивания не перенесла бы. Только тогда до моих ушей донеслось слабое пощелкивание кикбака. Внимательно осмотрев его, я обнаружила, что дозиметр, опция, о наличии которой я даже не догадывалась, активировался. Стрелка на маленькой разноцветной шкале всегда покоилась в зеленом делении. Она по-прежнему была там, но неумолимо приближалась к желтой области. Я не могла всю оставшуюся жизнь торчать рядом с тем, что давным-давно было дверью обычного яблочного погреба. Точнее, могла, но моя жизнь определенно была бы недолгой и мучительной. Какова была вероятность того, что из великого множества возможных направлений я уберу то же, что и Вильвет Ремеди? Даже несмотря на фору всего в несколько часов, шансы найти ее были исчезающе малы. Но надо же было с чего-то начинать. Наилучшим вариантом было забраться повыше и осмотреться. Руины неподалеку возвышались над самыми высокими деревьями, а сорванная крыша верхней башенки была, пожалуй, наиболее выгодной позицией из всех доступных. Я на секунду закрыла глаза, собралась в дух и вошла внутрь. То, что осталось от здания фермы, оказалось гораздо прочнее, чем выглядело на первый, да и на второй взгляд. Оно было обобрано подчистую. Все, что пережило катастрофу, было вынесено. Остался лишь никому не нужный, но и в то же время не разложившийся мусор. Ржавые подковы, коробки с порошком для стирки платьев, давно обратившиеся в прах, вилы со сломанным черенком, грабли. Я начала подниматься по лестнице. Мой взгляд привлек исходящий из комнаты сверху слабый свет, как у отравленных яблок. Мерцание исходило от экрана старого терминала. Похожие магические устройства использовались в стойле 2. Невероятно, но после нескольких столетий под открытым небом он продолжал работать. Да, если стойл Тек что-то и построили, то строили они на века. Любопытство заставило меня подойти, и удивление быстро сменилось пониманием. То, что терминал работал, не было простым совпадением. На экране отображалось свежее сообщение. Всем, кто покинул стойло 2, чтобы меня найти. Пожалуйста, возвращайтесь обратно. Я делаю то, что должна. Смотрительница все поймет, хоть никогда с этим и не согласится. Вы, надеюсь, тоже однажды поймете. Я не вернусь. Не ищите меня. Не подвергайте себя опасности. Пожалуйста, простите. Вильвет Ремеди. Я поискала на терминале другие записи, но все они были древними и испорченными, кроме одной, зашифрованной очень своеобразным парным шрифтом. Я немного слышала о нем, но прежде никогда не встречала. Для расшифровки мне понадобилось бы две копии послания. Одна уже имеющаяся здесь, а вторая с терминала, откуда оно было отправлено. Так и не придумав, как лучше использовать громадное количество свободной памяти моего пибака, я поставила файл на закачку. Честно говоря, шансы вообще когда-нибудь встретить парный терминал стремились к нулю. Да и особых причин надеяться на хоть какую-то полезность сообщений 200-летней давности у меня не было. Немного важнее было осознать, что пустошь теперь стала моим домом. Допустим, даже если мне удастся найти Вильвет Ремеди, то ее возвращение со мной назад в стойло 2 было под очень большим сомнением. Признаюсь, я тешила себя мыслями о том, как смотрительница настолько обрадуется возвращению Вильвет, что с радостью примет нас назад. Возможно, она бы даже устроила вечеринку в нашу честь. Как же наивны были эти фантазии. Тем временем я добралась до вершины руин и осмотрела раскинувшуюся передо мной пустошь. Глаза выхватили мерцающее пятнышко света, маленькую оранжевую прореху в темном полотне ночи. Похоже на походный костер. Совсем недалеко, полчаса размерной рыси. Приближаясь к освещенному клочку земли, я почувствовал, что-то здесь не так. Эта странная поза, в которой, подвернув под себя ноги, лежал на соломенной циновке дымчато-бежевый единорог. Это напряженность его тела. Я никак не могла отделиться от чувства неправильности происходящего. Только я вступила в круг света возле костра, теплый привет тут же умерло на моих губах, так и не успев прозвучать. У единорога был заткнут рот. Можно было увидеть отблески пламени костра на опутавших его копыта цепях. «Гляньте сюда! Разве он не чудо, а?» Большой земной пони вышел из тени ближайшей скалы. Его копыта брутально шипованными подковами с металлическим отзвуком цокали по каменной почве. Еще двое выскользнули из прикрытия по бокам. Один из них держал лопату со смертельно остро заточенным лезвием, похожим на копье. Другой, оказавшийся единорогом, левитировал перед собой двухствольный короткий инструмент из дерева и металла. Они были одеты в грубо сделанную и износившуюся одежду. До этого момента я не видел огнестрельного оружия, разве что в книгах, но этого хватало, чтобы распознать смертельную угрозу.
«Вот если бы она еще и связала себя для нас!» — хихикнул вооруженный пони, затем он обратился ко мне.
«Надеюсь, ты не будешь против?» Компания громко заржала. «Отлично, еще один единорог. За эту красотку можно взять неплохую выручку». «Выручку? За что? Из чего?» Я совсем растерялась. Пони, держащий самодельное копье во рту, пробормотал нечто совершенно неразборчивое. Затем, очевидно решив, что наличие пушки послужит достаточно убедительным аргументом, выплюнул свое оружие и повторил.
«Чё за хрен? Эй, посмотри на нее! Она чё, мылась?»
До меня начало доходить, что эти пони были по крайней мере очень странными. От их отвратительного запаха я чуть не чихнул. «Что происходит?» Из всего хаоса чувств в моей голове замешательство уверенно держало первенство. Плененному единорогу наконец-то удалось вытащить грязную затычку изо рта.
«Тьфу! Это работорговцы, идиотка!»
Монтерей Джек, бежевый единорог со строгим выражением лица и кьюти-маркой, похожей на кусочек сыра, плелся позади меня вместе с захватчиками по разбитой тропинке некогда бывшей дороги. Цепи на ногах очень утруждали ходьбу, не говоря уже о беге. Пип-бак поставил в тупик усилия работорговцев спутать мои копыта. В конечном счете они были вынуждены связать меня выше колен. Пони с лопатой приставил свое оружие мне к горлу, пока двое других занимались делом. Как бы там ни было, они довольно быстро справились. Мне не завязали рот, но Монтерей заранее предупредил, что лишняя болтовня будущего раба скорее всего приведет к потере языка. В принципе, мне нечего было сказать этим скотам, кроме богатого репертуара сочных метафор. Я и не надеялась получать ответы на мои вопросы, даже если мой язык переживет их. Они довольно много трепались, мне же этого было достаточно. «Финафишу это!» – проворчал земной пони-копьеносец.
«Окей, если б только научился плавать, мы бы взяли тебя с нами, правда, ребята?» Сделанной учтивостью предложил единорог. Казалось, сарказм в его голосе можно было черпать бочками.
Судя по его гораздо более сильному и резкому запаху, я предположила, что он ненавидел воду вообще.
«Так, народ, как насчет того, чтобы дружно заткнуться и просто заняться делом? Может, тогда я позволю вам попробовать одного из своих рабов, прежде чем мы доберемся до леса?»
Их главарь громила, земной пони с шипованными подковами и кьюти-маркой, подозрительно похожий на кнут или змею, обернулся ко мне и Монтерей с грязной улыбкой, не предвещающей ничего хорошего. Я отвела взгляд. Они засмеялись. Сквозь их отвратительный разговор я смогла уловить странный шум впереди, похожий на журчание фонтана. Нет, ближе к бульканью грязи и что-то еще. Отдаленный звук, становящийся все ближе и ближе. Музыка? Действительно музыка. Немного дребезжащая, но все же... Триумфальная? Королевская? Положа копыта на сердце, я бы назвала ее причудливой и неуместной. Но кто знает, какие вкусы у обитателей поверхности. Громила заметил мое выражение лица и не смог сдержать ухмылку.
Что, не слышала прежде, а? Небось, всю жизнь прожила в стойле. Надо быть полной дурой, чтобы надеяться на спасателей. Это всего лишь спрайт бота.
Рыботорговец-единорог обрез, пробежал чуть вперед, всматриваясь вдаль. Возвратившись к нам, он ухмыльнулся.
Думаете, от радигатора его ухлопал?
Громила предположил, что он залетел в чью-то ловушку. Пони с копьем в зубах промямлил что-то невнятное. Единорог опять повернулся и осветил рогом машину, металлическую сферу с размером с голову жеребенка, беззвучно парящую на четырех крыльях прямо перед его носом. Я уверенно могла сказать, это совсем не какая-то тайная наука, а обычная технология земных пони.
Блять!
Обрез от неожиданности отпрыгнул назад, нервным движением выхватил дробовик и выстрелил в спрайт-бота. Звук, подобный падению металлической пластины с потолка, эхом отозвался в покрытых ночью холмах. Выстрел высек с ног искры шарика, спрайт-бот издал электрический визг и исчез во тьме. Единорог чуть было не погнался за ним, но голос Громилы умерил его пыл.
«Хватит, обрез! Остынь! Лучше побереги патроны!» «Черт, ненавижу это шпионское дерьмо! Это же ебаное летающее радио! Не удивлюсь, если тут неподалеку нычется пони!»
Мои уши горели от потока грязных слов, тем не менее я не возражала, обдумывая только что увиденное. «Идиот!» — едва слышно пробормотал Монтерей. «Понемили, все услышали!» В отличие от него, я была рада поддержать единорога, тратившего свои боеприпасы. Теперь знала, как работает это оружие.
«Не, ну вы видали этого придурка?» – ворчал себе под нос Джек. «Палить почем зря на вражеской территории. Идиот!»
Наш путь перегородила река. Медленное скольжение волн подмывало берег, создавая полузастойные заводи. Вода набегала на опоры моста, издавая то самое журчание. За рекой виднелись развалины довоенного города. На мосту громоздился лабиринт баррикад с основавшими по нему тенями. Я поняла, как ошиблась, понадеявшись на спасение. Мой взгляд был прикован кольем, обрамлявшим мост, и двум все еще гниющим головам пони, украшавшим их. Во рту загорчило, вид был ужасающим.
«Так, шахтер, останься здесь!» Громила наконец назвал ими владельца лопаты. «Обрез, идем послушаем, о чем там треплются на сей раз».
Монтерей Джек в отчаянии опустил голову и бросил злобный взгляд на мост. Подражая, я придвинулась поближе, усаживаясь так, чтобы шахтер не увидел слабый свет моего рога, когда я доставала заколку для волос и отвертку из походного набора инструментов. Как и все снаряжение работорговцев, наручники не отличались особым качеством. Пока Громила и Обрез обсуждали что-то с пони на мосту, я сосредоточилась на первом замке. Мои усилия были вознаграждены мягким щелчком. Передняя нога с пип-баком освободилась. Наручники с негромким лязгом упали на землю. Уши шахтера встали торчком, и теперь он стремительно шел сюда. Я резко погасила магию, роняя отвертку и заколку в грязь, и надеясь, что в темноте работорговцы не заметят исчезновение цепи.
«Ты что делаешь?» Угрожающе прорычал работорговец. Противный острый край копья колебался в считанных дюймах от моих глаз.
Шахтер резко обернулся, я не удержалась от испуганного крика. Так близко к моему лицу просвистело смертельно острое лезвие лопаты. Стреляли со стороны моста. По звуку было ясно, это не дробовик обреза, хотя мгновением позже прозвучал и он. Поняв, что через мост придется пробиваться с боем, шахтер негодующе посмотрел на нас и открыл был рот. Наверное, скорее всего, он хотел приказать нам оставаться на месте. Правда, я уже никогда не узнаю, его голова взорвалась, забрызгав меня кровью. Желание прыгнуть в воду было почти непреодолимым, но бросать все просто так я тоже не хотела. Рог вспыхнул вновь, пробужденный чем-то большим, чем осознанное намерение, и я принялась отпирать оставшуюся часть своих наручников. Бросив взгляд на мост, я увидела обреза, сгорбившегося за одной из баррикад. Он магией перезаряжал дробовик. Так, два выстрела. Я поняла. Один на спрайт бота, один только что. Два выстрела, затем перезарядка. Закрыв оружие, обрез левитировал его над баррикадами и выстрелил вслепую, попав дробью в и так уже раненого пони. Тот зашатался и упал. Огромному несчастью для обреза у налетчиков позади был другой тип оружия, более скорострельный и неограниченный двумя выстрелами – винтовка. В тот миг, когда работорговец высунулся из-за укрытия поглядеть на дело копыт своих, сгустки огня, выпущенные в спину, прорвали в теле единорога два больших отверстия. Я отвернулась, съежившись от творящегося передо мной кошмара, и сосредоточилась на замках. Наконец, освободившись, я принялась за Монтере, но со стороны моста к нам направились две пони-налетчиков, хладнокровно переступая через искалеченные сражением трупы громилы, обреза и тех, кого они успели забрать с собой. Один из них был единорогом, владельцем того разрушенного оружия, другой нес в зубах молот. Единорог засмеялся, но не тем сердитым ржанием громил, а каким-то сумасшедшим смехом, от которого у меня по коже пробежали холодные мурашки.
«Похоже, мы получили какие-то призы!»
Земной пони захохотал сквозь молот в зубах. Единорог, оценивающий, посмотрел на нас. Эти двое были еще более грязными, чем работорговцы. Лицо и бок налетчика были обезображены рваными шрамами, один из которых пролегал через кьюти-марку. Земной пони был лысым, на его боку красовался страшный ожог. Обои были одеты в какую-то рванину.
«Помогите нам!» Слабым голосом попросила я.
«О да, конечно! Я помогу тебе!»
Лицо единорога исказило ярость. Он занес копыта надо мной и силой ударил в бок. От невыносимой вспышки боли я задохнулась и не смогла устоять на ногах. Налетчик в ярости надавил на меня всем своим весом. Я взвыла. Вблизи меня Монтерей застонал, так как земной пони отоварил его молотом. Оставив меня без помощи свернувшимся калачиком, единорог переключился на все еще связанного Джека. Молнией сверкнула мысль, что они будут избивать его до смерти, и даже после этого вряд ли остановятся.
«Придержи ему ногу! Сейчас я прострелю его копыта нахрен!»
Единорог-налетчик левитировал винтовку к ноге Джека, единственной, которую я успел освободить. Стараясь не обращать внимания на боль, я поднялась, сокращая расстояние между нами, и жестко легнула ногой с разворота. Мои копыта отбросили оружие, запуская его в полет. Секунды позже винтовка загремела по настилу моста. Я мгновенно подняла магией лопату шахтера. Налетчики с ликующими выражениями лица встали напротив. Двое опытных борцов против меня одной. Тот с кувалдой выступил вперед, словно ему не терпелось увидеть, как я со своим хиленьким копьем собираюсь расправиться с его молотом. Внезапно, неуловимо быстрым движением, Монтерей запрыгнул на него, забросив цепь на шею, и изо всех сил уперся в нее передними ногами. Молот с глухим стуком выпал изо рта удушенного пони. Единорог обернулся, явно удивленный таким изменением в расстановке сил. Уже тогда я могла атаковать его, но одно дело защищаться, а другое нападать. Я не была уверена, способна ли вообще на такое. Обогреть свои копыта кровью, ранить другого пони, покалечить, а возможно и вовсе убить. Противник поднял молот земли и повернулся ко мне с горящей в глазах жаждой убийства. Внезапно я осознала, насколько легко толкнуть копье вперед. Больше не было никаких моральных колебаний, речь шла о выживании. Инстинкт самосохранения начисто подавил все угрызения совести. Хоть я и не знал таких боевых навыков, как у моего противника, но у меня было огромное преимущество – ЗПС. Ведомое заклинанием прицеливания моего пип-бака, копье хлестнуло по коленям единорога. Второй удар пришелся по лицу, обезоруживая его. Третий был бы смертельным, но я была не готова убить. Не сейчас. Вместо того, я изо всех сил ударила налетчика по голове деревянной ручкой лопаты. Единорог без сознания упал на землю. Я оглянулась. Монтерей стоял над безжизненным телом земного пони-налетчика, тяжело дыша. Некоторое время он просто смотрел на меня, затем поднял все еще скованное переднее копыто. Из-за цепи Джек не мог сдвинуть ногу больше, чем на пару дюймов. «О, сейчас!» Опустив лопату, я включила фонарик пип-бака и начала искать отвертку. К сожалению, заколка для волос была безвозвратно потеряна, а найти ее ночью в этой грязи не представлялось возможным. Ничего, у меня были еще. Как только мы освободились, Монтерей медленно похромал к мосту. Некоторое время спустя он возвратился. Его рог светился нежным бежевым цветом. Дробовик обреза плыл перед ним. Прежде чем я смогла как-то отреагировать, Джек нацепил оружие на единорога, лежащего в отключке, и выстрелил.
Кровь налетчика медленно потекла к моим копытам. Полностью ошеломленная, я смотрела, как Монтере повернулся и, как ни в чем не бывало, начал обшаривать трупы, снимая с них разные вещи. «Ты что делаешь?» Наконец я обрела дар речи. Он посмотрел на меня, как на идиотку. «Да так, проверяя, есть ли что-нибудь ценное на них. Например, еда, если повезет». Я кивнула, наблюдая за тем, как Джек тащит тела к краю моста. В ограблении мертвецов было что-то аморальное, но холодная, расчетливая часть моего сознания напомнила мне, что если я не справлюсь с такими мимолетными слабостями, то о выживании в этом мире можно забыть. Ведь глупо было бы умереть от голода только потому, что из-за робости я так и не удосужилась проверить сумку мертвого пони на предмет какой-то еды, вроде мешочка овса или баночки старого яблочного соуса. Правда? Я осмотрела одного из налетчиков с окровавленным лицом и следами от подонков громила, и предприняла попытку пошарить по карману его плаща, но желудок взбунтовался, и я бросилась к мосту, меня стошнило в грязную реку. Через прореху в облаках пробился мягкий серебристый лунный свет, и я увидел свое отражение в воде, все еще покрытое засохшей кровью шахтера. Внезапно я увидела дробовик обреза позади моей головы. «А еще я заберу все ценное у тебя», — устало произнес Монтерей со скучающим выражением лица.
«Что?»
Я медленно обернулась и увидела Джека, стоящего на мосту позади меня. Его силуэт купался в лучах лунного света. Рог пылал бежевым светом, дробовик, висящий в воздухе между нами, был нацелен на меня. «Но я же спасла тебя!» «Ну да, и только поэтому я не собираюсь тебя убивать». Глаза Джека сузились. «Конечно, если ты не будешь делать глупостей».
«Но ведь только благодаря мне ты жив».
«И что с того?»
— язвительно хмыкнул он. «Мы ведь должны сотрудничать, путешествовать вместе».
Монтерей презрительно фыркнул. «И разделить на двоих припасы, которых и одному мало. И спать в полглаза, ожидая предательства. Нет, спасибо». Все мои аргументы разбились о каменную стену недоверия. Вдруг я почувствовал себя очень уставший. Кивнув, я опустил голову и подошла к Джеку, позволив ему снять с меня седельные сумки. На мосту что-то мелькнуло проблеском лунного света. Совсем рядом, почти возле моего хвоста, я тут же направилась туда. Мой рог светился, когда я вернулась к Монтерею. Прямо передо мной плавно покачивалась штурмовая винтовка. Долгое время мы просто стояли, нацелив друг на друга пушки. Луна освещала дух единорогов на усыпанном телами мосту и оружие, висящее перед ними в воздухе. «Ты не сможешь этого сделать. Я видел, как ты сражалась с тем налетчиком. И если ты не смогла убить такого подонка, как он, то тебе тем более не получится убить меня», — нарушил тяжелую тишину Монтере Джек. Мои глаза угрожающе сузились. «Я быстро учусь». Пони фыркнул, но с места не сдвинулся. «Ты хоть знаешь, за какой конец это держать?» Усилием воли я нацепил улыбку на лицо. «Джек, ты в курсе, что можешь выстрелить всего один раз? И судя по тому случаю со спрайт-ботом, дробовик настолько изношен, что я переживу выстрел. Но ты хоть представляешь, сколько раз я успею тебя убить, пока ты будешь перезаряжать его?» Монтерей попятился назад. Теперь я улыбалась совершенно искренне. «И кстати, я сейчас заберу свои вещи обратно». Поняли. Сколько раз я задавалась вопросом, откуда мой пип-бак знает название всех этих мест. Он даже определил название дома, в который я только что проскользнула. Понивиль был территорией мародеров, и я могла только надеяться, что в бутике «Карусель» их не будет. Наши с Джеком пути разошлись, как только перила моста взорвались рядом с нами. Снайпер. Наверное, тот самый, что разнес голову шахтера, словно переспелый арбуз. Я убежала в город, надеясь укрыться там. Некоторые дома были достаточно целыми, чтобы спрятаться. Этот же был ближайшим. К счастью, в здании никого не оказалось. Почти час я выжидала, свернувшись в тени возле двери. Но, похоже, пони снайпера совсем не прельщала возможность преследовать меня, хотя он мог просто ждать, пока я выйду.
На меня хлынула усталость. Я целые сутки не спала и всю ночь была на пределе, как физически, так и морально. Мышцы почти не слушались, бока болели от ударов. Душой и телом я была как выжатый лимон. Поспать бы, но засыпать здесь было бы самоубийством. Я бы могла проснуться в окружении работорговцев, налетчиков, мародеров или кого похуже. Или не проснуться вообще. Надо было подыскать укрытие на ночь. Я не хотела испытывать судьбу, вряд ли мне еще раз так повезет со снайпером. Состояние бутика «Карусель» было почти таким же, как и амбара на ферме «Сладкое яблоко», однако имелись и отличия. Грабеж здесь был более разрушительным. Стены изрисованы сценами насилия и грязными ругательствами. В углу лежала вонючая груда рвани. Видимо, пони неоднократно мочились на нее. Также имелись две кровати, одна из которых была густо заляпана кровью и, вероятно, кое-чем похуже. Другая кровать жеребенка почти не пострадала, только матрац немного порван. Я прекрасно на ней поместилась. Здесь я нашла еще два сокровища – запертый сундук и терминал, точь-в-точь как в «Сладком яблоке». К моему удивлению, он все еще работал. Разложив перед собой инструменты, я приступила к разблокировке. Эти терминалы были созданы теми же пони, которые впоследствии разработали Пип-Баг, так что шифрование и механизмы безопасности были мне более-менее знакомы. Процесс взлома похож на собирание пазла, увлекательная головоломка, отыскивание паролей среди сотен строчек кода. Удивительно, что я в полубессознательном состоянии смогла прошерстить терминал и найти код доступа. Просто маленькое чудо. Или не чудо. Пароль был «Яблоко». Я громко рассмеялась, мимоходом замечая, как странно слышать свой голос в одиночестве ветхого здания. Невероятно, но это был тот терминал, с которого отправили таинственное шифрованное послание. Загружая вторую копию сообщений, я позволила себе немного расслабиться. Остальное сделает Пип-Баг. Годы повредили запись, но я узнала тот самый мягкий женский голос со странным акцентом, который много часов назад сообщил мне код, который провел меня из привычной старой жизни в незнакомую и ужасную новую.
Специальные инструкции для стойла 2. Вы же семья. Пока снаружи не спадет уровень загрязнения, дверь не откроется.
Голос затихал в тишине и появлялся вновь.
Знаю, что ты не хотела этого, Свити Белль. Но теперь ты смотрительница. Новая смотрительница самого важного стойла во всей Эквестрии. Сделай это для меня. Сохрани их в безопасности. Лучшие друзья навсегда, помнишь?
Аудиозапись с тихим скрипом оборвалась. Я была права, в сообщении 200-летней давности не было никакой пользы. Оставив сундук на завтра, я свернулась калачиком на маленькой кроватке и, наконец, провалилась в сон.
Заметка. Получен новый уровень. Новая способность. Чутье пони. Вы быстро учитесь и получаете плюс 10% к очкам опыта.
For a little while.